Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало», у микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час, Тбилиси 22 часа. В нашем распоряжении почти 60 минут, чтобы напомнить вам о событиях сегодняшнего дня на Кавказе и вне его. Главные темы. У грузинской центральной избирательной комиссии скоро появится глава.
Этих кандидатов Михаил Саакашвили выбрал из 14 человек, выдвинутых неправительственными организациями 11 января в Батуми.
Наш корреспондент побывал в абхазской деревне Бедия.
Местное многоязычие поражает даже нас, жителей Сухума. Люди одновременно говорят на трех языках – абхазском, мидрельском и русском.
Грузинская оперная певица Нино Мачаидзе на пражской сцене. Кстати, концерт только начался.
Я счастлива. Я первый раз пою в Праге. Это очень красивый город. Думаю, один из самых красивых в мире.
Обо всем этом в информационно-аналитической программе «Зеркало» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии назвал кандидатов на пост председателя ЦИК. Премьер Турции получил Нобелевскую премию исламского мира. В США отвергают обвинения в причастности к убийству иранского физика-ядерщика. Йемен пытается добиться освобождения захваченных граждан Германии. В Великобритании вводится запрет на деятельность исламской группировки. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил трех кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии. Левана Тархнишвили, исполняющего обязанности председателя ЦИК, Зураба Харатишвили и Атара Сичинава. Харатишвили был членом той группы ЦИК, которая в ходе выборов в 2008 году занималась мониторингом израсходованных политическими партиями финансов. Атар Сичинава является судьей Конституционного суда Грузии. Трое кандидатов были выбраны из списка потенциальных кандидатов в результате консультаций президента с неправительственными организациями Грузии, которые прошли 11 января в Батуми. Оппозиционные члены ЦИК должны выбрать из этих трех кандидатов не позднее 14 января. Если этого не произойдет, тогда нового председателя ЦИК изберут уже в парламенте Грузии. Президент должен был представить кандидатов 8 января, но из-за нарушения установленных сроков парламенту пришлось их скорректировать законодательным образом. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, в центре внимания на переговорах в среду будет реализация таких проектов, как газопроводы «Южный поток» и «Голубой поток-2», а также строительство первой в Турции атомной электростанции. В прошлом году Турция дала согласие на строительство участка газопровода «Южный поток» в своих территориальных водах. Газопровод пойдет по дну Черного моря через Болгарию, страны Центральной и Юго-Восточной Европы.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган получил международную премию короля Саудовской Аравии Фисала, которую называют Нобелевской премией исламского мира. Как сообщает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева, ежегодная премия присуждается ученым, политикам, писателям и деятелям искусства за вклад в культуру и науку исламского мира. Лауреаты получают золотую медаль и 200 тысяч долларов. Представитель турецких властей сообщил, премьер-министра Турции наградили как одного из самых прогрессивных лидеров исламского мира. Был отмечен его вклад в развитие исламской цивилизации и важная роль в организации Союза цивилизаций, которая была создана по инициативе Эрдогана для активизации диалога и укрепления взаимопонимания между христианским и исламским миром. Фонд имени короля Фисала был основан в 1976 году сыновьями короля Саудовской Аравии Фисала бен Абдулазиза. Премию, которую присуждает фонд, неоднократно получали российские ученые. В 2002 году ее был удостоен член-корреспондент Российской академии наук, выдающийся математик Юрий Манин. В минувшем году премия была вручена российскому астрофизику-академику Рашиду Сюняеву. Астрид Кэмпбелл, бывший близкий сотрудник экс-премьера Великобритании Тони Блэра, дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке. С 1997 по 2003 год Кэмпбелл был пресс-секретарем Блэра и одним из самых влиятельных сотрудников бывшего премьера. Выступая перед членами независимой комиссии, Кэмпбелл утверждал, что Тони Блэр действительно верил в наличие у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения, что стало причиной для участия в операции в Ираке вместе с США. По словам Кэмпбелла, неверно утверждение о том, что решение об участии в войне было принято Блэром под влиянием тогдашнего президента США Джорджа Буша. Госдепартамент США назвал абсурдными обвинения Ирана в причастности Вашингтона к убийству иранского специалиста в области ядерной физики Масуда Мохаммади. Ученый, работавший в Тегеранском университете, был убит в результате взрыва бомбы, закрепленной на стоявшем у его дома мотоцикле. Никто не взял на себя ответственности за взрыв. Власти Ирана обвинили в убийстве агентов Америки и сионизма, подчеркнув, что Мохаммади Ми был убежденным сторонником нынешних иранских властей. Министр иностранных дел Йемена сообщил сегодня, что правительство его страны находится в контакте с похитителями немецкой семьи. Это заявление Абу Бакра Аль-Керба последовало на следующий день после неожиданного визита в Йемен министра иностранных дел Германии. Гидо Вестервиле после переговоров сказал, что йеменской стороне известно о местонахождении похитителей. 5 граждан Германии были похищены в июне прошлого года. Великобритания с 14 января вступает в силу запрет на деятельность организации «Ислам для Объединенного Королевства». Сообщается, что мера властей направлена на предотвращение актов терроризма и вызвана намерением организации провести антивоенный марш в городе Бутан-Басад, где чествуют британских солдат, погибших в Афганистане. Это означает, что членство в группировке «Ислам для Объединенного Королевства» отныне будет считаться уголовным преступлением. Слушания по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта. Изначально слушания были запланированы на 14 января.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Усов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня предложил 3 кандидатуры на пост председателя Центральной избирательной комиссии страны, о чем уже говорили в наших новостях. Оппозиция считает, что президент во время этой процедуры нарушил закон. Подробности в материале нашего корреспондента в Тбилиси Ноне Суварян.
Отарси Чинава, Зураб Харатишвили и Леван Тархнишвили – это 3 кандидата, которых на пост председателя Центральной избирательной комиссии представил президент Грузии сегодня. Этих кандидатов Михаил Саакашвили выбрал из 14 человек, выдвинутых неправительственными организациями 11 января в Батуми. Среди них и исполнитель обязанности председателя Центризбиркома Леван Тархнишвили, которого во время прошлых выборов оппозиция обвиняла в фальсификации и требовала его отставки. Сам Тархнишвили не удивлен тем, что президент назвал его кандидатуру.
Период, в котором я был председателем Центральной избирательной комиссии, был довольно-таки успешным, поэтому я и был согласен на то, чтобы стать кандидатом.
По словам Тархнишвили, сам факт того, что неправительственные организации назвали его кандидатуру, говорит о том, что выбранный им путь реформ правильный. Иного мнения придерживается оппозиция. По словам одного из лидеров республиканцев Давида Бердзанишвили, эти люди являются частью власти.
Так что это выбор без выбора. Наш представитель голосовать за этих кандидатов не будет. Я думаю, что никто из них не пройдет. И потом, как и следовало ожидать, одного из своих троих назначит парламентское большинство.
Один из лидеров правых, Мамука Кацидаци, заявил, что названные кандидаты олицетворяют других фигур правящей партии.
Тархнишвили, один из кандидатов, бывший председатель Центральной избирательной комиссии, это представитель довольно влиятельной фигуры национального движения Бокерия. Харатишвили, представитель министра внутренних дел Мерабишвили. И Сичинава, представитель действующего мэра Тбилиси Угулава.
Кандидатов на пост председателя Центризбиркома, согласно принятым 28 декабря 2009 года законодательным изменениям, глава государства должен был назвать 8 января. Однако в это время, по информации президентской администрации, Саакашвили находился в Мюнхене. На встрече с неправительственными организациями глава государства выступил с инициативой инициативой о продлении сроков представления президентом кандидатов и утверждения их членами комиссии. 103 голоса против одного. Таким результатом закончилось сегодняшнее внеочередное заседание парламента Грузии, на котором, по словам оппозиции, парламент принял изменения, постфактум оправдывающие действия президента. Согласно изменениям в избирательном кодексе Грузии, кандидатов на пост председателя Центризбиркома глава государства смог назвать 12 января. Инициатива президента вызвала негодование среди оппозиционеров, которые говорят, что таким образом Саакашвили нарушил закон. По заявлению одного из лидеров республиканцев Давида Берзанишвили, 8 января не удалось назвать кандидатов только потому, что президент был занят другими делами, а его подчиненные, по словам Берзанишвили, не смогли найти подходящего проправительственного кандидата.
Эти 4 дня с 8 по 12 из мирового календаря не исчезнет. Поэтому нарушение остается нарушением. В каждой нормальной стране, уважающей себя парламент, начал бы процедуру, если не импичмента, то, по крайней мере, серьезного разбирательства по поводу нарушения президентом закона.
Протест парламентской оппозиции правящая партия назвала демагогией и политическим кокетством. В ответ на претензии оппозиции первый заместитель председателя комитета по юридическим вопросам Лаша Тордия заявил.
Это возможно исправить в правовом порядке и записать, что этот закон начинает действовать с 12 января. В таком случае мы дадим обратную силу этому закону. Прецеденты уже бывали, и это не портит дело никому. После того, как это исправится в правовом порядке, мы пошлем президенту на подпись.
Власти Грузии неоднократно утверждали, что все законодательные изменения принимаются для демократизации страны. Как повлияют на этот процесс принятые в декабре, а также сегодня изменения, станет известно лишь после выборов, которые состоятся весной этого года.
Рассказывала наш корреспондент в Тбилиси Нона Суварян. Нынешняя снежная зима в Кавказских горах затруднила сообщение между Северной и Южной Осетией по Транскавказской автомагистрали. Это единственная дорога для жителей самопровозглашенной республики, которая их связывает с российской территорией. Но ездить по ней многие опасаются, особенно в дневное время суток, когда есть большой риск попасть под лавину. Людям приходится ездить ночью по обледенелой горной трассе. Как, например, поступил житель Цхинвали Таймураз, рассказавший мне о своей поездке из Южной в Северную Осетию.
Осень была теплой, в отличие от сентября. В сентябре один раз пошел сильный снег, был блокирован Транскам, а потом всю осень не было снега. А как раз вот после Нового года, числа 3-го, в горах начал валить снег. В принципе, было логично, что Транскам заблокировали, и снега навалило столько, что сразу же пошли лавины. Что не всегда характерно, что идет снег и сразу лавины. Но снега было много. А по моей информации, кроме естественного схода лавин, вызвали и искусственный сход лавин, и потом эту дорогу расчищали. А что касается сейчас режима проезда, по крайней мере, вот несколько дней назад, когда я проезжал, днем не пускали, так как днем снег подтаивает, и все-таки сохраняется какая-то лавиноопасность. А пускали уже после 6 часов, когда уже снег, наоборот, начинает примерзать в горах, и лавиноопасность резко снижается. Там стоят на выезде дорогу в Джаве гаишники, и они придерживаются указаний МЧС, пускать или не пускать машины. Исправно работает телефон МЧС. По крайней мере, сколько раз я не позвонил туда, я смог дозвониться и получал, в принципе, исчерпывающую информацию о состоянии Транскама, что, безусловно, радует.
Рассказывал цхинвальский житель Таймураз, который проехал ночью по обледенелой трассе из Цхинвали в Владикавказ. За сутки на Транскам может сойти около 20 лавин. И подобная ситуация складывается здесь, как правило, каждую зиму. Как рассказали строители, это горная трасса. Согласно первоначальным проектам, почти весь ее лавиноопасный северный участок должен был быть с самого начала заключен в противолавины галереи и тоннели. Получается, что более 25 лет трасса функционировала с большими нарушениями, можно сказать, вопреки необходимым нормам безопасности. И только сегодня, если судить по информации из российских источников, Москва решила обезопасить людей, передвигающихся по Транскаму. Недавно глава Федерального дорожного агентства Анатолий Чабунин провел выездное совещание на трассе вблизи так называемого «Черного моста». На 28-километровом участке от поселка Бурон до северного портала Ровского туннеля планируется построить еще две противоловинные галереи и пробить два туннеля. Проект оценивается в 30 миллиардов рублей. О сроках не говорится, но жители Южной Осетии не верят, что на осуществление столь красивой мечты уйдет всего лишь год или два. Они даже согласны, чтобы эта мечта осуществилась хотя бы когда-нибудь при их жизни.
Эхо Кавказа.
Второй канал общественного телевидения в Грузии намерен изменить формат своей работы. По словам председателя общественной телевещательной компании Гахелидзе, в феврале этого года на втором канале будут транслироваться не только сессии парламента, но и прямые включения заседаний парламентских комитетов, а также пресс-конференции, брифинги политических партий, первых лиц исполнительной власти и политические дебаты между представителями разных партий. Кроме того, планируется, что несколько часов в неделю будет отдано под продукцию политических партий. Наш корреспондент Беслан Кмузов рассказывает, какие политические партии получат доступ к эфирному времени нового политического канала и как сами партии отнеслись к нововведению.
В Грузии создается новый политический канал. Предполагается, что уже в феврале этого года второй канал будет не только транслировать парламентские заседания, но также освещать деятельность оппозиционных партий. Интрига заключается в том, кому предоставлять время на втором канале, а кому нет. Если предоставлять эфир всем зарегистрированным партиям, то это окажется самоубийством для проекта. В Грузии более 300 политических партий. Было предложение ограничиться только квалифицированными политическими субъектами, то есть теми, кто представлен в парламенте. Но тогда терялась вся соль проекта. Самая активная часть оппозиции отказалась от депутатских мандатов. Однако, как рассказал председатель попечительского совета общественного телевидения Леван Гахеладзе, выход был найден. В январе закончились консультации между попечительским советом и политиками при участии грузинского представительства Национального института демократии США. Было решено, что эфир получат те партии, у которых есть представители в парламенте или любых других выборных органах власти.
Те партии, которых мы называем непарламентской оппозицией, почти у всех есть представительство хотя бы в местных избранных органах власти.
В оппозиции нет единого мнения о том, насколько полезным окажется политический канал. Представитель парламентской оппозиции Джонди Багатурия считает, что этот канал будет представлять интерес для зрителей.
Я думаю, что если хорошо поработать, это достигаемая цель, чтобы второй канал стал механизмом общения политических деятелей со своими избирателями.
А вот непарламентская оппозиция не верит, что новый политический канал станет площадкой для политического диалога. Один из лидеров республиканской партии Давид Бердзинишвили считает, что все зависит от того, насколько свободным, независимым и квалифицированным будет канал.
Для Саакашвили свободных каналов не существует. Канал, который финансируется бюджетом, навряд ли будет свободным. Мы знаем, какая у них схема. Это очень не соответствует тем реалиям, которые в свое время, еще год с лишним тому назад, вынудили Саакашвили сказать, что вот я дарю второй канал оппозиции. Ну, во-первых, кто спрашивает президента, дарит каналы оппозиции. Тем более нам не нужен оппозиционный канал, нам нужен независимый канал.
По словам Бердзинишвили, он не исключает, что после выборов мэра Тбилиси канал будет соответствовать требованиям времени. Руководитель пресс-центра оппозиционного альянса «За Грузию» Вакуа Валиани считает, что организация политического канала всего лишь пиар-акция, рассчитанная на западных наблюдателей.
Второй канал ничего такого не дает ни оппозиции, ни обществу, ни стране.
По мнению Валиани, второй канал даже технически не готов к тому, чтобы стать политическим.
Только на листе получается проект, а остальное, когда это будет, как это будет, какие будут дебаты, сколько у кого будет времени, то есть этого ничего конкретного там не было. Просто президент сказал, что вот, ребята, мы даем вот оппозиции второй канал. Для пиара, для Запада, наверное, это вот хорошее заявление, но реально там ничего нету.
Как отметил председатель попечительского совета общественного телевидения, в этом году на развитие и работу канала будет выделено от 300 до 700 тысяч долларов. Несмотря на техническое оснащение, остается вопрос о том, станет ли действительно второй канал площадкой для политического диалога, остается открытым.
О новом политическом канале в Грузии рассказывал мой коллега в Тбилиси Беслан Кмузов. Неправительственная организация Freedom House представила доклад по итогам 2009 года о состоянии свободы в государствах мира. Рейтинг Грузии остался без изменений. Частично свободная страна. Кстати, в докладе говорится, что Россия – это не свободная страна. Слово Демису Паландову.
Доклад Freedom House называется «Свобода в мире 2010». С 1972 года правозащитная организация оценивает каждую страну или спорную территорию, присваивая ей один из рангов – «свободно», «несвободно» или «частично свободно». Также описываются тенденции и причины изменений. Например, в последнем докладе рейтинг России опустился до уровня «несвободно». Одной из причин этого решения стало установление государственного контроля над представлениями об истории страны. Этот факт комментирует социолог Игорь Яковенко.
В России происходит вялотекущее сокращение свободы слова и гражданских прав. Это и всевозможные комиссии по фальсификации, определенный такой административный контроль над прошлым. Это и преследование журналистов, в том числе в благосфере многочисленное. Ну, происходит вялотекущее съеживание пространства свободы слова и свободы массовой информации. Это заметно.
Среди непризнанных территорий Абхазия имеет статус частично свободно, а Южная Осетия имеет отрицательный тренд за счет усиления контроля России над экономикой и политикой. Финансовая помощь также становится одной из причин падения, которая, цитирую, подпитывает безудержную коррупцию среди местных элит. Рейтинг де-факто республики не свободно, комментирует Игорь Яковенко.
Здесь тоже все достаточно очевидно, потому что есть определенная разница между этими двумя территориями. Абхазия – это территория, которая имеет какую-то внутреннюю жизнь, то есть она имеет внутреннюю автономию. И там, вне всякого сомнения, есть ресурсы для какого-то саморазвития. Я сейчас говорю не о правовой, а о социальной ситуации. Это в значительной степени самостоятельное социальное политическое тело, которое имеет какие-то шансы для самостоятельного развития. Поэтому там, в принципе, можно каким-то образом пытаться налаживать жизнь на каких-то собственных основах. А что касается Южной Осетии, то это целиком фантомное образование, которое существует только за счет российской оккупации. Вот никаких других абсолютно источников существования там нет. И поэтому, конечно, там жизнь может быть только на российских штыках. И на российских деньгах, естественно.
Рейтинг Грузии остался без изменений, частично свободно. Как можно оценить свободу и ее перспективы в Грузии? На этот вопрос отвечает Уча Нануашвили, исполнительный директор Центра по правам человека в Грузии.
Конечно, есть очень серьезные проблемы. Но если сравнить ситуацию, например, вот в Армении, в Азербайджане и в России, да, конечно, в Грузии более-менее нормальная ситуация. Конечно, еще будет хуже и хуже. Я ожидаю, что очень скоро в Грузии еще будет очень серьезная проблема, и может быть есть риски, что повторится и революция. Но это все впереди, потому что власти не хотят изменить политику, они по-прежнему не хотят контролировать оппозицию и неправительственный сектор. И сейчас идет давление над правозащитником даже. Власти Грузии начали уже. Они хотят контролировать неправительственный сектор и правозащитников тоже, да. События, которые произошли в России в 90-х годах, сейчас идет уже в Грузии. Ничего нового, ничего особенного в Грузии не происходит. Это идет путинизация Грузии.
Это был Уча Нануашвили, исполнительный директор Центра по правам человека в Грузии. Столь же пессимистичен и наш постоянный эксперт Инал Хашик.
Ситуация, когда Freedom House, такая влиятельная организация, включает Абхазию в свой рейтинг, если мне не изменять память, она уже вот как бы третий или четвертый год подряд включает Абхазию в рейтинг и постоянно включает в группу частично свободных. Если, допустим, предыдущие годы вот такого внутреннего ощущения, что здесь нет никакой ошибки, было. Сейчас вот оценивая, допустим, прошедший год состояние с демократическими свободами и прежде там со свободой слова, конечно же, мне кажется, что все-таки состояние свободы немного ухудшилось по сравнению с тем, что, допустим, было в 2008 году. И это, наверное, прежде всего касается состояния СМИ в Абхазии, которая за прошлый год несколько таких крупномасштабных акций давления со стороны власти и испытали это, и были судебные процессы, в том числе с уголовным сроком журналисту Антону Криненику. Это и различного акции давления там на журналистов. Это и негласный запрет на типографские услуги ряду независимых газет, после которых газеты там в течение месяца не выходили. То есть существовала такая вот тенденция зажима свободы слова. Тем не менее, конечно же, пока еще вот как бы сказать, что абхазские СМИ не свободны, язык не повернется, они все-таки существуют, по крайней мере, вопреки линии поведения власти. Но как будет ситуация складываться, допустим, вот в этом году или там через 2 года, по крайней мере, тенденции такой вот, которая могла привести к выводу, что вот ситуация улучшается, пока вот таких настроений нет. Вот эта тенденция, она по большому счету наблюдается и не только по отношению к СМИ, но и вообще, наверное, по правам человека. Я думаю, все-таки без реформ в системе управления, без реформ в системе судопроизводства, конечно же, говорить о том, что будут какие-то кардинальные улучшения в правах человека, не приходится. Тем более сейчас, когда растет экономический потенциал, растут запросы. И, конечно же, когда вот эта существует система подконтрольного суда, и каждый раз обычный гражданин, он будет всегда проигрывать в этих судах и за любой собственности, в любых тяжбах с государством или юридическим лицом. И, к сожалению, наверное, эта тенденция тоже будет пока находиться вот в такой стадии развития, так как каких-либо реформ не предвидится. Власть объявила, что курс на стабильность, и стабильность это означает, что реально никаких изменений, по крайней мере, на ближайшую пятилетку проводиться не будет. Тем более, когда укрепляются российско-абхазские отношения и растет зависимость от Абхазии во всех сферах от России, учитывая то, что Россия является вот в том же рейтинге несвободной страной, наверное, все-таки вот есть такое желание скопировать все российское. И сейчас вот эта тенденция прослеживается, когда абхазские власти начинают во всем копировать то, что происходит у большого соседа. И я не думаю, что вот этот опыт, он позитивно скажется на развитии страны, но он скажется на укрепление самой власти. И поэтому, наверное, вот в жертву будут отдаваться те или иные сегменты. В итоге, не удивлюсь, что через несколько лет все-таки мы войдем уже в ту же группу, в которую входит Россия. Можно меня назвать пессимистом, но через несколько лет, я уверен, если тенденция так будет идти, то у нас не будет ни свободных СМИ, ни свободного суда, и с правами человека будет обстоять дела намного хуже, чем сейчас.
Это был главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик из Сухуми.
А материал подготовил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибыл сегодня с официальным 2-дневным визитом в Москву. В ходе визита у него запланированы встречи с президентом России и с главой российского правительства. Как ожидается, стороны обсудят в том числе и проблему Нагорного Карабаха, и наметившееся сближение Турции и Армении. Как влияет турецкая политика на страны Южного Кавказа? Об этом мой коллега Андрей Шары поговорил сегодня с бакинским политологом Расимом Мусабековым.
Углубление сотрудничества между Турцией и Россией в какой-то мере может ослабить соперничество на Южном Кавказе и направить существующие здесь конфликты в какое-то конструктивное русло.
А о каком соперничестве вы говорите?
По крайней мере, постоянно говорилось о том, что тут Россия когда-то считала Южный Кавказ своим задним двором, потом сюда стал вторгаться со своими интересами и экономическими, и политическими, и даже военными. Запад, Турция, что между Турцией и Россией постоянно идет соперничество за Южный Кавказ, за Центральную Азию. Ну и это соперничество в какой-то степени может быть хеджировано наметившимся сотрудничеством.
Азербайджан заинтересован, чтобы его главным партнером на Кавказе был кто? Турция или Россия?
Кстати, география предполагает, что у нас, и, конечно, и Турция, и Россия в этом смысле являются главными партнерами. Азербайджан заинтересован в первую очередь в том, чтобы его не ставили перед тяжелым выбором, чтобы не иметь в старших братьях ни Россию, ни Турцию.
А сейчас ваша страна стоит перед таким выбором или нет?
В определенной мере такой постоянно Азербайджану такой выбор. И не только Азербайджану, кстати, и Армении, и Грузии такой перед таким выбором старались поставить. И Азербайджан, и в значительной степени Армения, в меньшей степени Грузия, проводит многовекторную политику, она ее называет иногда политиком балансирования, но страны региона должны выстраивать свою и политическую, и экономические связи достаточной степени сбалансировано. В конечном итоге это просто выгодно, и это в значительной степени увеличивает поле для маневров для этих государств.
Есть одна такая политологическая версия, согласно которой потепление в отношениях между Россией и Турцией может быть достигнуто за счет большего давления стороны России на Армению в плане подвижек по карабахскому вопросу.
Да, если Турция и Россия консолидированно будут использовать собственное влияние не только в Ереване, но и в Баку, сдвинуть процесс и урегулирование с мертвой точки и отдалить его от очень опасной, скажем, пропасти войны, да, консолидированно они могут использовать свой потенциал не только для принуждения, но и для стимулирования сторон к тому, чтобы продвинуться в урегулировании.
Какая конфигурация нефтяных путей в Европу считается для вашей страны самой выгодной?
В то время Нурсултан Назарбаев сказал, что две трубы лучше, чем одна, а три трубы лучше, чем две. Я думаю, что это полностью отвечает и концепции Азербайджана.
Мой коллега Андрей Шары беседовал с бакинским политологом Расимом Мусабековым. Говорит радио «Эхо Кавказа». В Сухуми в Схинвале 21 час 30 минут. Тбилиси на час больше. И сейчас время новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили представил трех кандидатов на пост председателя Центральной избирательной комиссии. Левана Тархнишвили, исполняющего обязанности председателя ЦИК, Зураба Харатишвили и Атара Сичинава. Харатишвили был членом той группы ЦИК, которая в ходе выборов в 2008 году занималась мониторингом израсходованных политическими партиями финансов. Атар Сичинава является судьей Конституционного суда Грузии. Трое кандидатов были выбраны из списка потенциальных кандидатов в результате консультаций президента с неправительственными организациями Грузии, которые прошли 11 января в Батуми. Сотрудничество в сфере энергетики – главная тема начавшегося визита в Россию премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Кремля, в центре внимания на переговорах в среду будет реализация таких проектов, как газопроводы «Южный поток» и «Голубой поток-2», а также строительство первой в Турции атомной электростанции. В прошлом году Турция дала согласие на строительство участка газопровода «Южный поток» в своих территориальных водах. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган получил международную премию короля Саудовской Аравии Фессала, которую называют «Нобелевской премией исламского мира». Ежегодная премия присуждается ученым, политикам, писателям и деятелям искусства за вклад в культуру и науку исламского мира. Лауреаты получают золотую медаль и 200 тысяч долларов. Алистер Кэмпбелл, бывший близкий сотрудник экс-премьера Великобритании Тони Блэра, дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств участия Великобритании в войне в Ираке. С 1997 по 2003 год Кэмпбелл был пресс-секретарем Блэра и одним из самых влиятельных сотрудников бывшего премьера. Выступая перед членами независимой комиссии, Кэмпбелл утверждал, что Тони Блэр действительно верил в наличие у режима Саддама Хусейна оружия массового поражения, что стало причиной для участия в операции в Ираке вместе с США. Слушание по жалобе нефтяной компании «ЮКОС» в Европейском суде по правам человека в Страсбурге отложены до 4 марта, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в пресс-службе суда. Изначально слушания были запланированы на 14 января. В качестве причины переноса заседания называется неготовность к участию в процессе судьи Андрея Бушева, специально назначенного для рассмотрения этого дела, а также официального представителя России в Европейском суде Георгия Матюшкина. Заявители требуют признать незаконным банкротство ЮКОСа и добиваются компенсации в размере почти 100 миллиардов долларов.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Олег Кусов. В Сухуми и в Схинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Во второй части программы «Зеркало» в Сухуми есть почтамт, но письма доходят сюда далеко не все. И сегодня Нино Мачаидзе поет на пражской сцене.
Можно ли сравнить действия России в Чечне, а Грузии в Южной Осетии? Отвечая на этот вопрос, приходишь к выводу – страны СНГ учатся друг у друга худшему. В рубрике «Взгляд из», на этот раз из Москвы, на эту тему размышляет член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В суете праздничных дней Россия пропустила два юбилея или две траурные даты, как хотите. В январе 95 года шел штурм Грозного, гибли жители города и российские солдаты, а четырьмя годами раньше, в начале января 91 года, почти то же самое, только в меньшем масштабе, происходило в Цхинвале. В ночь с 5 на 6 января 1991 года грузинская полиция вошла в город и заняла его центральную часть. Дальше им продвинуться не удалось, они оказались осаждены в комплексе административных зданий и недели через три были вынуждены отойти. Внутренние войска, контролировавшие подходы к городу, почему-то не препятствовали входу грузинских сил. Одно почти повторяло другое. Безумный штурм Грозного, ввод туда войск, которые были блокированы и по большей части уничтожены, это была почти копия того, что несколькими годами раньше сделала Грузия в Цхинвале. Да и действия метрополии в отношении мятежной провинции, они были до боли похожи. Андрей Сахаров когда-то назвал Грузию малой империей, имея в виду Россию, империю большую. И в России 94 года, и в Грузии 91 года решалась одна и та же проблема. Проблема сплочения народа вокруг правительства путем маленькой победоносной войны, путем возвращения в лоно державы отколовшейся провинции. Потом две страны не раз копировали друг друга. В 99 году в России началась контртеррористическая операция, то есть Вторая Чеченская война. Но ведь и ввод войск в Абхазию в августе 1992 года тоже проходил под лозунгом контртеррористической операции. Якобы грузинские заложники, удерживаемые в Абхазии, могут быть переправлены оттуда в Чечню. Ввод войск. И дальше уже все забыли и про заложников, и про необходимость их освобождения. Началась долгая война, которая отнюдь не способствовала укреплению грузинской государственности, скорее ее распаду. Россия повторила те же самые ходы, те же самые лозунги спустя 7 лет. Ну и, наконец, в августе 2008 года Грузия говорила о наведении в Цхинвале, в Южной Осетии, конституционного порядка, а Россия повторила по стилю свои действия в других конфликтах, в которых она участвовала ранее, в Чечне. Почему-то страны учатся друг у друга худшему и повторяют ошибки друг друга. Теперь и в Чечне, и в Закавказье, в Южной Осетии, в Абхазии конфликты, которые далеки от разрешения. Непонятно, как вернуться на место грузины, жившие в Сухуми или в Гальском районе, или в селе Тамарашене. Чечня в России практически этнически чиста. Там не осталось почти ни войнахского населения. Казалось бы, страны бывшего Союза могли, глядя друг на друга, учиться не только на собственных ошибках, но и на чужих, по крайней мере, эти ошибки не повторять. В реальности, похоже, они учились друг у друга худшему. Жертвами этого стали десятки тысяч человек и сотни тысяч людей, которые так, наверное, в ближайшие годы не вернутся к своим очагам.
Таков взгляд Александра Черкасова из Москвы. Рамочный договор между Москвой и Сухуми в сфере массовых коммуникаций был подписан в конце прошлого года, но по-прежнему, как и 15 лет назад, корреспонденция в эту самопроглашенную республику доставляется полунелегальным способом через абонентский ящик в Сочи. Слово абхазскому публицисту и нашему постоянному автору Виталию Шаре.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Эта русская поговорка как нельзя лучше характеризует ситуацию, сложившуюся в сфере почтовой связи Абхазии с Россией, а следовательно и с остальным внешним миром. А еще на ум приходит другая известная фраза «Нет ничего более постоянного, чем что-то временное». Вспоминаю, как почти год назад, 29 января 2009, я участвовал в беседе за круглым столом, которую организовал в Сухуми абхазский филиал Российского фонда Институт евразийских исследований в лице директора филиала Сократа Джинджолия. Беседа была именно на эту тему. Участники ее, среди которых были директор госкомпании «Абхазсвязь» Эдуард Пиле, вице-премьер правительства республики Александр Станичкин, другие госчиновники, редакторы республиканских газет обсуждали парадоксальную ситуацию. Вот уже 5 месяцев тогда прошло после признания Российской Федерации независимости Абхазии, а обмен почтовой корреспонденцией между двумя странами, имеющими, как известно, общую границу, осуществлялся, как и раньше, полуподпольно через абонентский ящик на почтамте города Сочи. Этот выход почтовики нашли еще в ельцинское время в обход действовавших международных соглашений в сфере связи. Письма, бандероли и так далее со всей России и других стран поступали в Сочи на ящик, абонированный Конгрессом русских общин Республики Абхазия. Оттуда 2 раза в неделю их забирал оператор сухумского почтанта. Руководитель управления правительственной информации и средств массовой коммуникации Республики Кристиан Бжани обнадежил участников беседы за круглым столом тем, что готовится рамочный договор между Россией и Абхазией в сфере массовых коммуникаций, на основе которого будут действовать и соглашения между почтовыми ведомствами 2 стран. И вот прошел год. Сегодня я побывал на сухумском почтанте. На первом этаже старинного построенного лет назад здания в операционном зале, как и все послевоенные годы, царила пустота. А ведь когда-то, в 70-е и 80-е годы, особенно в курортный сезон, здесь было не протолкнуться. Знакомый почтовый работник Алик Данилян сообщил, что мне пришло письмо, и отдал его. Писали родственники из России, причем, как я сказал из написанного, предыдущее их письмо до меня не дошло. Ну, не в первый раз. 105 месяцев. С того самого круглого стола прошло еще почти 12 месяцев, а почтовая связь с внешним миром осуществляется все так же. Единственная разница – оператору Татьяне Киян, хрупкой женщине лет 40, приходится теперь ездить в Сочи не 2, а 3 раза в неделю и с ручной кладью преодолевать границу на Псоу. Главу сухумского почтанта Инна Викторовна Лисовцева, с которой я беседовал, поднявшись на 2-й этаж здания, была рада сообщить, что если в 2008-м почтант обработал 50 800 почтовых отправлений, то в 2009-м уже 2 с лишним раза больше, почти 104 тысячи. Инна Викторовна довольна тем, что Сухум почтант, откуда корреспонденция разводится по разлам связи Абхазии, заметно улучшил свои финансовые показатели. Это с одной стороны. С другой, сколько же еще почтовая корреспонденция будет доставляться вот таким способом? В конце прошлого года рамочный договор, о котором в свое время говорил Кристиан Бжани, был наконец подписан. Но кто знает, сколько еще месяцев потребуется для того, чтобы Татьяна Киян уже не надо было переправлять на тачке тяжелый мешок с письмами через мост на реке Псоу. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Абхазскую территорию и абхазские проблемы мы не покидаем. Наш корреспондент в Сухуми Антон Кривенюк приглашает нас побывать в самом, по его словам, неблагополучном абхазском районе. По центру села Бедия во время вооруженного конфликта проходила линия фронта. С одной стороны абхазы, а с другой грузины. И те, и другие жили и по-прежнему живут в селе. Сегодня жители Бедия говорят на 3 языках – абхазском, русском и менгральском.
Едем по залитому солнцем шоссе в сторону Ткварчала, обозревая по сторонам типичный сельский пейзаж, дополненный послевоенными картинами. Жилые дома или остатки домов, сады или остатки садов. Идеальное состояние дороги сильно контрастирует с разрухой самого неблагополучного региона Абхазии. Мы едем в Бедийский храм, древний памятник христианской культуры Абхазии. Чтобы добраться до него, надо иметь или хороший внедорожник, или хотя бы праздничное настроение. Иначе не преодолеть дискомфорт бездорожья. Хорошая дорога заканчивается в Ткварчале. Этот город имел статус индустриальной столицы Абхазии. Сегодня это статус напоминания о счастливом прошлом, ведь большинство предприятий не работает. Ткварчал – административный центр единственного района Абхазии, созданного после грузино-абхазской войны 92-93 годов. Регион объединил Шахтерский город и около 10 деревень. Почти все они до войны входили в состав Гальского района, существенно урезанного после завершения войны. Село Бедия, куда мы направляемся, одна из таких деревень. И интересна она не только знаменитым храмом, но и тем, что это одно из немногих сел, где живут и абхазы, и грузины. Мы медленно продвигаемся по сельской улице. Вокруг роскошный пейзаж абхазских предгорий. В центре деревни поле для футбола и прочих массовых мероприятий. Сбоку от него остов грузовика. Это, пожалуй, главный памятник минувшей войны в деревне. На этой машине бойцы абхазского сопротивления направились в октябре 92 года в сторону центрального шоссе, чтобы перекрыть трассу, не допустить передвижения грузинских войск вглубь Абхазии. Операция закончилась неудачей. В сгоревшей машине погибло больше 10 сельчан. Бедия воевала. Линия фронта проходила прямо по центру деревни. Верхняя часть Бедии контролировалась абхазской стороной, а нижняя – грузинской. Население скорее было более лояльным абхазам. Местные воевали на абхазской стороне, кто не готов был встать с оружием в руках, уехали. Это, пожалуй, одно из самых больших сел в Абхазии. На самом деле этих Бедий три. Первая, где преобладает этническое абхазское население, Агубедия, где живут смешанные семьи, и вторая Бедия, которую иногда называют еще Санарду, где живут мигрелы. Вот только нам не показалось, что межнациональные отношения – проблемный здесь вопрос. Самоидентификация по этническому признаку, похоже, личное дело каждого. Причем не только в Беде, но и в других окрестных селах. Местное многоязычие поражает даже нас, жителей Сухума. Люди одновременно говорят на трех языках – абхазском, мигрельском и русском. Язык, на котором говорит тот или иной местный житель, совсем не показатель его этнической принадлежности. Он говорит на том языке, на котором ему в данный момент удобнее говорить. Изоляция – проблема номер один для местного населения. Село отрезано от мира плохими дорогами, и жители изолированы от многих общих для республики процессов. И все же люди чувствуют, что живут в Абхазии. Мадлена Джинджоля, педагог местной школы, говорит, что абхазский язык стал более популярен. Раньше, до войны, в селе его меньше использовали. Наши дети, вне зависимости от национальности родителей, говорят, что они абхазы. Это модно, говорит Мадлена Джинджоля. Мы привыкли жить вместе и не думаем о том, кто мой сосед, абхаз или мигрелец, говорит еще один местный житель. А Заурика Ирландии, соседнего села Чхуартал. Там большинство населения этнические грузины. Это чувствуется по его монологу о межнациональных отношениях. «Мы должны жить мирно. Нам нечего делить, и нам надо восстановить дружбу между братскими народами», считает Заури. Чхуартал – большое село, в котором люди очень смутно представляют себе, что происходит в стране, в которой они живут. Его отделяют от большой Абхазии еще более плохие дороги. Население сообщается только с Гальским районом и через него с Грузией. И здесь, в деревне, которая находится как будто на нейтральной территории, каждый пытается тебя уверить в своей искренней любви к Абхазии, к абхазам. А это верный признак того, что эти люди не чувствуют себя частью Абхазии. Бедийцам в этом смысле повезло больше. Они живут в Абхазии по-настоящему.
По абхазским дорогам проехал наш корреспондент Антон Кривенюк.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эти минуты в Пражском муниципальном доме выступает грузинская оперная певица Нино Мачаидзе. Ее называют многообещающей Анной Нетребко, оперной Анжелиной Жоли. Кто же она на самом деле? Сопрано Нино Мачаидзе. Сегодня она гость нашей рубрики «Картинки с выставки». Накануне выступления с ней встретилась Манана Кузма.
Летом 2008 года на крупнейшем и престижнейшем в Европе Зальцбургском музыкальном фестивале Нино Мачаидзе в паре с тенором Роландо Виллисоном выступила в роли Джульетты в «Ромео и Джульетта». Появление Нино Мачаидзе в этой роли было сюрпризом, поскольку австрийская публика в последние годы привыкла видеть в этом спектакле звездную пару Нетребко-Виллисон. Однако профессиональные пути Нетребко и Виллисона в 2008 году разошлись. Отчасти из-за семейных обстоятельств Анны Нетребко, она вышла замуж и родила ребенка, а также полугодовым тайм-аутом Роланда Виллисона из-за проблем со здоровьем. Поэтому «Ромео и Джульетта» в Зальцбурге 2008 была для обоих партнеров серьезным испытанием. Премьера пары Мачаидзе-Виллисон прошла более чем успешно. Сегодня Нино поет в Праге. Здесь она первый раз и говорит, что приятно удивлена, что в городе очень много объявлений о ее концерте.
Я
счастлива. Я первый раз пою в Праге. Это очень красивый город. Думаю, один из самых красивых в мире. И действительно, на каждом углу висит объявление о концерте с моим портретом. Это очень приятно. Значит, люди его ждали. Это мне дает еще больше силы и мотивации петь еще лучше.
Новый год для грузинской певицы начался с новогоднего гала-концерта в Батуми. Оттуда Нино поехала в Валенсию на репетицию трагической оперы «Лучи де ла Мермур» итальянского композитора Гаэтано Доницетти, премьера которой состоится 23 января. Певица живет и работает в Милане, выступает на многих знаменитых сценах мира, но музыкальное образование она получила в Грузии. Ее карьера оперной певицы началась именно там.
Я пою с рождения. 8 лет я начала петь арии. В Грузии дети учатся петь очень рано. Я думаю, это хорошо. На Западе обычно это делают позже. 8 лет я начала заниматься с учительницей пения в музыкальной школе при Тбилисской государственной консерватории. Когда мне было 17, я поступила в консерваторию. То есть основное музыкальное образование я получила в Грузии. И техника пения у меня грузинская. Даже сейчас, когда я много путешествую по миру, моя техника и голос остаются грузинскими. По мне все связано с Грузией. Когда мне исполнилось 21, я попробовала себя в Ласкало, и меня взяли.
Несомненно, событие, которое сделало Нино Мачаидзе звездой, это партия Джульетты в Зальцбурге в 2008 году. Вот как певица сама вспоминает об этом.
Я исполняла роль в опере Джани Скики Пучини, когда ко мне подошел человек и сказал, что проводит набор певцов в Зальцбург. Послушав меня как-то на одном из представлений, он решил, что я должна петь Джульетту. Я ничего не знала об этом решении. Это было для меня настолько неожиданно. Я не говорила по-французски, и началось. Я нашла учителя и за месяц выучила роль. Теперь я говорю по-французски, и мне все знакомо.
Зальцбургский фестиваль проходил как раз в то время, когда на родине у певицы шла война.
Каждый раз, когда я вспоминаю то время, думаю, как же было тяжело. Я была в Зальцбурге, я не могла оставить фестиваль. У меня шли одно выступление за другим, у меня было 7 выступлений. Но когда я смотрела телевизор или разговаривала со своими родными по телефону, я плакала. Я не могла остановиться. Я плакала, плакала, плакала. Потом я брала себя в руки и говорила: завтра у тебя опять выступление. Тебе нельзя терять голову. Если бы это зависело от меня, я бы поехала в Грузию, не задерживаясь ни на минуту, чтобы быть со своей семьей. Но у меня не было этой возможности, к сожалению. И от этого мне было еще тяжелее.
Нино называют новой Анной Нетребко, оперной Анджелиной Жоли. Но сама она говорит, что уважает и восхищается и Анной Нетребко, и голливудской звездой Анджелиной Жоли. Но она не та и не другая. Она Нино Мачаидзе.
Мы Нино Вар Мачаидзе, а сэра, мы колтусь вимя ореб, мы Вар Нино Мачаидзе. Субтитры создавал DimaTorzok.
Гостьей нашей рубрики «Картинки с выставки» была грузинская оперная певица Нино Мачаидзе, ведущая рубрики Алсу Курмашева.
Эхо Кавказа.
Жидкая бомба, которую 25 декабря прошлого года нигериец Умар Фарук Абдул-Муталиб пытался взорвать на борту авиалайнера, поставила перед администрацией США ряд сложных вопросов. Прежде всего, вопрос об эффективности действующей системы контроля безопасности на авиатранспорте. Президент США распорядился дополнить и ужесточить эту систему. В частности, теперь при личном досмотре будут использоваться устройства, показывающие тело пассажира во всех анатомических подробностях. Эта мера многим кажется недопустимой, а другие видят в ней нарушение Конституции, которая не допускает обыски без судебного ордера. Особо тщательному досмотру теперь подвергаются пассажиры из 14 стран. Из Вашингтона наш коллега Владимир Абаринов.
Эксперт Совета по внешней политике Эдвард Олден считает эти меры не только бесполезными, но и вредными.
Я думаю, что это непродуманный ответ, который причинит Соединенным Штатам больше вреда, чем пользы. Мой вывод основан на исследовании последствий ограничения визового режима и других мер по обеспечению безопасности границы после 11 сентября. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что было два вида мер, предпринятых на транспорте и на границе. Худшим из них была программа специальной регистрации. Она была введена в 2002 году и предусматривала продолжительный досмотр всех пассажиров мужского пола из стран с преобладанием мусульманского населения. Они должны были регистрироваться в определенных аэропортах. Неудивительно, что число приезжающих из этих стран резко упало и по сей день даже не приблизилось к прежним значениям.
Эдвард Олден скептически оценивает и систему избирательного досмотра по признаку гражданства.
Второй подход привел к целому ряду событий, с которыми мы близко познакомились в самое последнее время. Этот метод включал стоп-листы, механизмы обмена информацией между ведомствами и с нашими союзниками. Мы получаем сегодня гораздо больше информации о прибывающих авиапассажирах, чем 10 лет назад. Причина таких предосторожностей состояла в том, что любая система грубого досмотра, основанная на признаке гражданства, была слишком легким препятствием для Аль-Каиды. Чтобы преодолеть ее, достаточно вербовать террористов в других странах. Эта технология не предназначена для поголовного досмотра. Сотрудники служб безопасности не должны изводить людей без серьезных оснований. Инцидент, имевший место в Рождество, был сбоем избирательной системы. Об Абдул-Муталабе было собрано много информации, но ее не соединили воедино, как должны были соединить. И проблема состоит в том, чтобы наладить работу этой системы. И именно на это направлен пересмотр действующих мер, который идет сейчас в правительстве. Но дополнение существующей системы другой, неотработанной системой, которая нацелена на каждого пассажира из плохих стран, будет неэффективной мерой и нанесет ущерб интересам борьбы, в которой требуется приобретать и удерживать друзей, а не только отпугивать врагов. И последнее. Если бы 24 декабря у нас уже действовала система, требующая дополнительной проверки приезжающих из стран, внушающих беспокойство, то Нигерия не значилась бы в этом списке. Абдул-Муталаб не был бы отобран для детального досмотра. И это лишь подчеркивает, что решение такого типа не самый эффективный способ предотвращения действий, неудавшуюся попытку которых мы наблюдали в Детройте на Рождество.
Рождественская попытка теракта заставила американцев переключить внимание с Афганистана и Пакистана на Йемен и Аравийский полуостров в целом.
К такому выводу пришел наш коллега Владимир Абаринов. Вы слушали радио «Эхо Кавказа». В эфире была программа «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий вел программу Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра.